Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. В эти дни памятливые поклонники Бориса Ельцина и сторонники демократии отмечают 26-ю годовщину победы над путчем ГКЧП. Напомню, 19 августа 1991 года, чтобы сорвать подписание союзного договора, коммунистические ретрограды государственники во главе с главой КГБ Владимиром Крючковым отстранили от власти президента СССР Михаила Горбачева и, пообещав навести в стране порядок, ввели в Москву войска. После двух дней противостояния ГКЧП и сторонников президента России Бориса Ельцина 21 августа войска были выведены из Москвы, лидеры мятежа арестованы, а союзные республики стали объявлять о своей независимости от власти Союза. В нашей студии сегодня писатель и публицист Олег Мороз, автор документальных книг о событиях 90-х годов, с нами правозащитник, бывший народный депутат России и Госдумы Лев Пономарев, по скайпу будет бывший народный депутат СССР, один из лидеров антигорбачевской группы «Союз» Виктор Алксни, из Литвы политолог Александр Морозов, тоже по скайпу. Давайте разберемся, почему срочно был организован этот заговор против Горбачева. Олег Павлович Мороз, ваше мнение?
С яркой речью выступил Шеварднадзе, министр иностранных дел, на Верховном Совете сказал, что надвигается диктатура, надвигается тирания. Я ничего не хочу больше, не хочу быть министром. Вот, иностранных дел, и подал в отставку. Это как бы были первые толчки. Еще один толчок – это вильнюсские события. Вильнюсские события – это микро-микро такой, микромасштабный путч, который созрел через полгода. Быстро они стали надвигаться действительно летом, когда 17 июня был Верховный Совет, все будущие главари путча выступили с резкими речами о том, что страна бедная распадается, ничего не делает, армия распадается, структура госбезопасности распадается и прочее, прочее. Ну, не говоря уже о выступлении Павла, о том, что все народное хозяйство дышит на ладан. Вот. И странно было не столько это резкие выступления, сколько то, что Горбачев довольно спокойно к этому относился. На заседании этого Верховного Совета, оно было закрытым во второй части, где выступали силовики, он не приехал, а занимался редактированием союзного договора. Вообще, это союзный договор, это была такая его голубая мечта. Ну, новый союзный договор вместо договора 22-го года. И тогда вот это все ускорилось, это все быстро пошло. Горбачева предупреждали. Самое странное здесь было то, что Горбачева без конца предупреждали, что зреет заговор. Близкий в прошлом друг его Александр Николаевич Яковлев, а к этому времени он немножко его отодвинулся, а Горбачев четырежды предупреждал его, что Михаил Сергеевич зреет заговор. Примаков ему звонил и говорил, что зреет заговор. Союз «Щит» его предупреждал, что под Москвой замечено странное передвижение войск, странная активизация войск. Наконец, американская разведка его предупреждала, ну, через не непосредственно, напрямую, а через посла, через президента, через посла, что 22-го намечен заговор.
Вы на что намекаете? Что Михаил Сергеевич решил обеспечить членам ГКЧП свободу рук и потом выждать?
Вот это загадка, которую, я думаю, когда-нибудь, может быть, будет разгадана. Но, во всяком случае, сам Горбачев сказал, что когда закончился, освободили из Фороса, и когда журналисты на него накинулись, как Михаил Сергеевич, как все что, он сказал такую загадочную фразу: «Все равно и всего я вам никогда не скажу». И вот до сих пор это, такая загадочная история, почему он не присел. Хотя присесть это было довольно легко, и сам Яковлев говорил, достаточно было после Вильнюса снять со своих постов Крючкова и Язова, и ничего не было, потому что две главные фигуры этого заговора.
Хорошо, Лев Пономарев, для вас эти события были неожиданными для, как представителя демократической России, реформаторов вот этой коалиции в парламенте тогдашнем?
Для меня были неожиданны. Для меня были неожиданны, хотя мы все видели, и не только то, что вот мы сейчас от Олега услышали, но и где-то вот войск осенью 91-го года, которые на картошку как бы шли, так сказать, выход в свое время введение в Москву...
Как 90-го года.
90-го года, да.
Вы сказали,
91-го. Нет, 90-го, конечно. 90-го года, осенью 90-го года. Потом вывод в Москву фактически бронетехники, когда, помните, митинг мы проводили в центре Москвы, и испугал Горбачев, вывел фактически не танки, но бронемашины вышли. И это все было заметно. Поэтому, с одной стороны, мы жили в постоянном напряжении, что вот-вот Ельцина начнет снимать Верховный Совет. Мы скорее концентрировались на проблемах внутри самого Верховного Совета России. Что там может быть импичмент произойти когда-то. Поэтому мы отстаивали там Демроссия, так как он был наш выдвиженец, он постоянно оппонировали с нашими коллегами там. Но, с другой стороны, мы были готовы, как вы понимаете, да, то есть утром же прямо 19 августа прозвучал призыв Демроссии сходиться к Белому дому. Сначала мы не решали, куда идти.
Там был вариант на Манежную площадь.
Манежную площадь или к Белому дому. А я в это время был на самом деле вот в доме отдыха утром 19-го. Я с моими коллегами в Координационный совет, мы посовещались и решили идти к Белому дому. Но уже в час я был где-то здесь. В Москве.
Но самое смешное, сейчас как раз Ельцин был на танке.
Да. Но самое смешное, мы летели когда из Крыма, я летел вместе с Примаковым. Я уже знал. Нет, я летел чуть позже был. То есть я знал уже, что Ельцин был на танке. И я Примакову рассказывал это в самолете. Он не верил мне, что такие события идут.
Хорошо, давайте мы подключимся к представителю другой стороны. Виктор Алкснис, ну, у вас, наверное, это каждый год дни траура, когда, так сказать, ваша сторона оказалась проигравшей благодаря авантюризму, так сказать, людей, устроивших этот путч, так?
Ну, не только я проиграл, по-моему, проиграли в том числе и сидящие вот там у вас в студии. Я смотрю кадры, как вы празднуете, ваши сторонники празднуют эту годовщину, я не вижу ликования на их лицах. Понимаете, вот такая, нет такого, как, скажем, вот ветераны, державшие победу, так у наши ветераны советские, которые приходят в сквер к Большому театру, у парка Горького празднуют 9 мая. У вас что-то этого ликования нету. А что касается этой темы, то я могу сказать, что государственный переворот должен состояться с подписанием союзного договора. Напомню, по действующей на тот момент Конституции СССР главным органом Советского Союза был съезд народных депутатов СССР. Так вот, ни съезд, ни Верховный Совет никакого участия в подготовке этого союзного договора не имели. Они были отстранены. И практически было запрещено пускать депутатов в какие-то эти совещания и обсуждения этого. И мы не имели никакой информации. То есть высший орган власти страны был отстранен. Это что, не называется подготовка государственного переворота? Это что, демократия? Это вот вы сидящие вот там, вот, в том числе депутат Пономарев, вы были заговорщиками, которые планировали уничтожить...
А главный заговорщик был президент Советского Союза Михаил Горбачев.
Извините, нет, извините, по Конституции высшим органом власти в стране был съезд народных депутатов СССР. Да, был Горбачев, но он был президентом СССР, но высшим органом власти был съезд. Так вот, когда мы уже после этого события ознакомились с текстом этого союзного договора, то практически этот договор был повторен в декабре 91-го, дело в Вискулях. То есть это было Беловежские соглашения, должны были быть подписаны не в декабре 91-го года, а 22-го августа.
И Виктор Иванович, как кажется, вы ошибаетесь все-таки. Текст договора публиковался, и, конечно, там был Советский Союз, ну или там, как он назывался.
Конфедерация. Его переименовали
конфедерация, но не Союз независимых государств.
Это не было единое государство уже.
То есть вы хотите сказать, что ГКЧП спасал вот это вот унитарное государство?
Да, к сожалению, не те люди взяли спасать страну.
Вас
и трясущиеся руки Инаева, к сожалению, показали, что это не те люди.
Понятно. Ну, давайте к Александру Морозову, который смотрит на это со стороны как политолог, да еще и из Литвы, которая, так сказать, сейчас, не знаю, вспоминает эти события или нет, благодаря которым она вернула себе независимость. Ну, не только, но в том числе. Александр, вот есть, видите, две линии, значит, развал Советского Союза завершился из-за действий ГКЧП, или наоборот, они спасали от государственного переворота, но, так сказать, люди были слабые и не спасли. Какая вам версия кажется более близкой к реальности?
Ну, знаете, с годами моя точка зрения изменилась. Когда-то в 90-е годы, да и в начале нулевых, я считал, что развал Советского Союза был неизбежен, будь ГКЧП или нет. Но с длинной дистанции, глядишь, и читая материалы, и какие-то исторические документы, и приходит в голову мысль, что, в общем, если бы не ГКЧП, то определенный такой тянущийся формат сохранения унитарного государства, может быть, отпал бы кто-то, но, тем не менее, мог бы состояться. Ну, конечно, это все абсолютно бездоказательно, потому что какой смысл спрашивать, что было бы, если бы, да, потому что оно произошло. И в этом смысле слова можно сказать, с моей точки зрения, конечно, спасибо Янаеву. Он, так сказать, провел неудачную совершенно, и Крючкову, которые провели неудачную совершенно бессмысленную операцию. Они не отдавали себе, конечно, отчета в том, что введение чрезвычайного положения в обязательном порядке потребует насилия, и масштаб насилия был, конечно, ими не предполагался. Я думаю, они бы его не выдержали. Поэтому все случилось неплохо.
Вопрос Льву Пономареву. Лев, а как вы считаете, вот знаете все события, нюансы, могли ли события развернуться в эти дни совершенно другим образом? Ну, как Тяньаньмэнь. Условно говоря, будь на месте Крючкова молодой, энергичный Владимир Путин, он бы просто залил бы Москву кровью, а потом бы рассказал, что это цветная революция, заговор империалистических спецслужб, и врагов надо уничтожать прямо там, где они, значит, взяли в руки какое-то там оружие.
Безусловно, могли. И здесь я хочу вот такую вещь сказать, что часто мы говорим, что мирная революция – это правда. Это действительно удивительно, так сказать, что так мало крови пролилось, потому что предсказание о том, как будет рушиться тоталитарный режим советский, когда люди делали предсказания на будущее, всегда были кровавые, бесспорно. А вот крови не было. На самом деле кровь была. Погибли трое молодых людей, и, по-моему, это сыграло главное. Не потому, что вот ну, три человека, все надо об этом помнить. А на самом деле, по-моему, события были так, что они погибли еще до начала штурма.
И... Да, Комарь, Усов и Кричевский.
Да, да, да. Они погибли в ночь с 19 на 20. И в силу каких-то, может, даже недоразумений. Молодые такие, вот ребята очень шустрые такие, они прямо пошли против танков. И погибли.
20-го на 21-е, но они, да, останавливали колонну бронемашин.
Да, да, они останавливали колонну машин. 20-го на 21-е, извините, я говорил. Вот. Но если бы этого не было, то военные могли бы надеяться, что все будет бескровно. Ведь как была команда? Все вперед, на броне, значит, вы идете, никто сопротивляться не будет. У них могло быть такое вот представление о том, что крови не будет. Но кровь уже пролилась, они понимали, что если они пойдут, кровь будет, и поэтому военные просто не стали подчиняться политическому приказу, тем более, что никто не подписал этот приказ. Они требовали письменного приказа, приказ письменный не поступил, и постепенно военные переходили на сторону Ельцина.
Да, Олегу Морозову тоже вопрос. Вот скажите, на ваш взгляд, была ли у ГКЧП какая-то идейная основа, собственно, которая могла получить поддержку в стране? Все-таки Горбачевым уже многие были разочарованы, и, так сказать, как говорили, справа и слева, одни за то, что он не проводит реформы, другие за то, что в стране то, что называется беспорядок, там, со снабжением кошмар, магазины пустые и так далее. Могли ли они сыграть, ну, я не знаю, во что-нибудь, что привлекло бы людей, кроме вот этой истории, про которую говорит господин Алкснес, о том, что надо сохранить союз, ну, вот это заклинание. Да, а вот что-нибудь предложить более материальное они могли? Ну, я не знаю, там, китайский вариант, какой-нибудь НЭП и так далее.
Ну, я не слышал, чтобы они что-то в сфере экономики предлагали. Единственное, это сохранить союз, конечно. Сохранить союз. Союз разваливается. Да, в общем-то, и поддержки и выступлений против ГКЧП в стране особой не было. Понимаете, когда Ельцин пытался обзвонить руководителя республики, все отмалчивались. Это не наше дело, это ваши московские дела. Мы тут у себя усидеть, короче. Один только Акаев поддержал его. Акаев из 15 республик. И сама жизнь на низах, она тоже, как машина шла, как, там эти как, телефонные звонки, распоряжения, никакой особенного шума и бузы по всей стране не было. Было в основном в Москве, но еще в какое-то время, которое, какое-то в Ленинграде. Идеологической основы не надо было никакой. Идеологическая основа та же самая. Коммунизм.
Коммунизм?
Конечно. Большинство народа все это было до лампочки, понимаете? Поэтому достаточно небольшое количество людей революционно, антикоммунистически настроенных все это сделало. И не хватило просто решимости у ГКЧПистов, понимаете? Когда все это кончилось, Плеханов, начальник охраны КГБ, он в душах сказал, какого черта я связался с этими старыми пердунами. Вот и все. Если бы было, так сказать, так были ястребы.
То есть злодеев не хватило?
Злодеев не хватило. Злодеи были. Был Очалов. Вареников, был Очалов. Но они были на вторых, на третьих ролях. Понимаете, если бы там нашелся бы какой-нибудь лейтенант Бонапарт, такой, который ему все до лампочки, путь был бы завершен совершенно в другую сторону.
Но, с другой стороны, нашлись лейтенанты с другой, так сказать, в пользу Ельцина. Там один привел роту танков все-таки к Белому дому, да, офицер.
Ну, это очень мало
Лебедь
было.
Вел, так сказать, двойную игру все время.
Нет, вот когда Лебедь
пришел, когда все вот эти обсуждали план штурма, и сказал, что там все-таки огромное число народа, будет большие жертвы. На него Вареников, старший по чину, он был генерал армии, а этот генерал-лейтенант, он на него заорал: «Вы кто, генерал или баба?» И Лебедь заткнулся, понимаете. И все же этот план составляли те люди, которые потом были приближены Ельцину.
Ну, Грачев, вот, например.
И Громов, и Грачев, да. Когда Ельцин позвонил ему, вот такой еще из Архангельского, и спросил: Вы помните, я когда был у вас в дивизии, вы мне сказали, что в случае чего вы будете меня поддержите. И тот так сказал уклончиво: я буду выполнять устав, или что-то в этом роде. И Ельцин обрадованный сказал Наине Иосифовне: Грачев на нашей стороне. А какой там Грачев на нашей стороне, когда он был участником составления плана штурма?
Но потом-то он как бы играл.
Потом, вот, 20 числа они стали все, так сказать, приходить, там, шушукаться между собой стали. У них мандраж, так сказать, такой.
Маршал.
Я зовут маршал Шапошников и сказал, что...
Ну, он всегда был против.
Да, был против, что надо... Надо кончать эту заваруху.
Твёрже,
да. А что делать, спросил Язов. Выводить войска. И тот долго думал. Да, самое странное, что там жена его уговаривала. Знаете, как Шершель Афам. Жена ему примчалась в ее кабинет, закатила ему истерику, кричала: остановить немедленно эту гражданскую войну. Позвони Горбачеву. А ее муж так смиренно потупив голову говорил: с Горбачевым нет связи. Если была связь, он позвонил. Они связь-то вырубили сами в 16.32, еще 18 августа. Если была связь. То есть, может быть, и это вот какие-то накапливались. И последняя точка – это гибель троих ребят. Это пролилась кровь, понимаете, это уже символ, пролилась кровь. Не просто там охи, ахи.
Да, это не теория.
Пролилась кровь.
Не теория.
За полтора часа до начала штурма, спланирован был, штурм, так сказать, легко бы достаточно прошел, там больше было все спланировано. Десантники пробивают коридор через эту то ли 50, то ли через 100-тысячную толпу, туда устремляются «Альфа». Они бегут по коридорам, открывают дверь за дверью, швыряют гранаты, дают очередь. Ну, штурм продолжался полчаса-час, понимаете. Вот. Язов...
Но погибло бы там больше тысячи человек, да, считали они.
Язов за полтора часа до штурма кинул Очалову: иди, значит, дай войскам команду «Стой». Команда «Стой» – это какая-то команда неуставная, там, что-нибудь там, прекратить движение, то еще какая-то более такая. Команда «Стой». Тот скрипя зубами, потому что он был один из самых главных зачинщиков многих там таких заварух антидемократических, он пошел, сказал, позвонил Громову, еще кому-то. Все отменяется. И Громов, хотя не подчинялся, он же был заместитель Пугла, он наплевал.
Да, и внутренние войска ему подчинялись.
Внутренними войсками, да. Он наплевал, отдал соответствующую по цепочке соответствующую команду остановиться.
Так что ж, чудо получилось, да? Историческая случайность?
Историческая случайность.
Виктор Алексеевич, ваше дело погубило историческая случайность, получается?
Да нет, нет. Ну, во-первых, я хотел бы обратить ваше внимание, что, уважаемые господа, если уж тем более пишете книги о тех событиях, вы, наверное, должны помнить, что за месяц до КЧП вышло знаменитое «Слово к народу», где была изложена та программа, с которой ГКЧП приступил функционировать. Это так правда. Слове народу было в том числе и по поводу экономики, и социальной сферы, и прочее, прочее. И все темы сохранения Союза там была только одной из главных. Так вот, теперь пойдем по поводу большой крови, которая... я, кроме того, что я был депутатом СССР народным, я еще был депутатом Верховного Совета Латвии. Ну, Латвия была один из передовых отрядов тогда сепаратизма и выхода из состава Союза. И 19 августа я встретил в Риге. Так вот, я могу вам сказать, это, кстати, признано сейчас официально в Латвии, что единственной союзной республикой в СССР, где победил ГКЧП, это была Латвийская ССР. И вы думаете, там были бои кровопролитные, там войска были на улицах. 200 человек рижского ОМОНа, подчеркиваю, 200 человек. 200 человек рижского ОМОНа взяли под контроль всю республику. И что удивительно, ни 19-го, ни 20-го, ни до обеда 21 августа ни один человек не вышел протестовать. Ни один орган власти не принял решение, осуждающее КЧП. Депутаты Сейма, еще Верховного Совета, заткнулись и сидели, ждали, когда за ними придут.
Что ж такое, в Москве-то не случилось?
Вот докладываю вам. И только 21 числа в обед, когда стало известно, что ГКЧП полетел к Горбачеву, только тогда вот тут все оживились. А я еще приведу такие факты. Например, известный тогдашний руководитель Латвии Анатолий Горбунов, бывший секретарь ЦК Компартии по идеологии, утром 19 августа позвонил командующему войсками Кузьмину и сказал: «Федор Михайлович, я был, а я остаюсь коммунистом. Да, вот тут меня попутал бес, я тут связался с этими националистами, но я готов выполнять все команды КЧП, и все, мы наведем порядок в республике сами».
Виктор Иванович, так вы жалеете о том, что кровище-то не пролили, да, и страну, так сказать, вот как бы не усмирили?
Я хочу напомнить, что те сотни человек, которых погубили вы, в том числе сидящие в студии, в Таджикистане, в Абхазии, в Приднестровье и так далее. Это вы виноваты. Ваша кровь, вы приложили руку к тому, чтобы разжечь эти конфликты кровопролитные. Сегодня вы пытаетесь, что вот они бы если победили, то пролили реки крови. А пролили кровь вы, в том числе сидящие в студии.
А Путин не пролил кровь, кстати говоря, за последние годы?
Извините, я тут не хочу касаться, хотя вы, надеюсь, знаете, что я оппонент Путина, и я критикую его постоянно, регулярно, еще с 2000 года. Поэтому сейчас меня Путин не интересует.
Мы касаемся сейчас 21-го. Зато нас это как раз интересует, потому что сегодня в эти дни как раз и задается вопрос, кто все-таки победил, если смотреть с длинной дистанции, ГКЧП, собственно, да, его идеи имперские и вот идеи, так сказать, такие контроля за всем, чекистские, или все-таки что-то реформаторы смогли отстоять. Наш корреспондент Мумин Шакиров сегодня пообщался с участниками вот этих вот отмечаний событий, да. Вот что говорят люди, которые верят в демократические ценности?
Есть те, которые говорят, что оно победило. Я вот отношусь к этому числу людей. Но есть люди, которые считают, что ГКЧП не победило, а это был такой естественный результат развития событий за 26 лет.
ГКЧП победило.
Как же так?
Вот так. Чекистам люстрация, десоветизация. Люстрации проведено не было, в результате ползуче победило.
Нельзя сказать, что нам ничего не удалось. Удалось далеко не все, но очень многое. Например, удалось отколоть от Орды Украину. То есть она откололась от вот этой ледяной пустыни, населенной рабами, и начала развиваться как европейское государство.
Реально, в той стране, которая кончилась здесь в августе 91-го, вот такое интервью было невозможно. То есть это только какие-то вот эксцессы. Сейчас вполне нормально, мы говорим, что хотим, мы не кидаемся, так сказать, вот душить с господином друг друга. Вот я вижу у него там ленты украинских цветов, я могу надеть ленты там хоть российских, хоть имперских цветов. Мне за это ничего не будет.
Может быть, потому что эта свобода нам дала слишком легко, может, поэтому мы не ценим. Может быть, если бы мы за нее хорошенько подрались и пролили немалую кровь, может быть, тогда бы мы ее ценили бы. Ну, это как что называется, деньги, найденные на улице, которые ценишь не очень, да? Бог дал, Бог взял, как говорится. Может быть, в этом дело.
И оставили в покое КГБ, оставили в покое коммунистическую партию. Даже сталинизм не осудили. И самое главное, не сделали запрет на профессию для вот этих чекистов, КГБшников, которые диссидентов арестовывали. А они все сперва хлынули в бизнес, а потом во власть.
Ну давайте теперь поговорим о последствиях этих событий, собственно, что они дали России. Лев Пономарев.
Ну, вот опять этот вопрос. Победила КГБ. Продолжаем это обсуждение.
Да,
победила
конечно.
КГБ или нет? Но бесспорно, вот то, что произошло в результате демократической революции, которая шла, начиная от 86-го, когда Горбачев начал вот эту гласность, перестройку, и кульминацией было бесспорно победа над ГКЧП, мы заложили основу, в общем, демократического государства. Законодательно...
Бассейн без воды.
Я бы так сказал, бассейн-то существует, это чрезвычайно важно. А существует законодательство, которое является законодательством демократического государства, разделение властей, судебная реформа. Более того, президент, когда читает свою клятву, он говорит о защите прав и свобод человека. Поэтому эта основа, это, как вы говорите, бассейн воды, существует. Это огромное достижение революции конца 80-х, начала 90-х годов. На протяжении 90-х годов движение в сторону демократии шло. И это легко убедиться. Во-первых, было более-менее свободно СМИ, были разные каналы, были разные точки зрения. Более того, парламент до конца 90-х годов был фактически в оппозиции к президенту Ельцину. Практически. Поэтому все как бы, признаки демократического государства были, худо-бедно. Были проблемы, я знаю, это, мы их не будем говорить. Поэтому, конечно,
проблема. Он чеченская война одна.
Нет, чеченская война.
Сейчас на Маркс не скажет, залили Чечню кровью.
История, да, это кровь пролилась, бесспорно. Так сказать. Но, кстати, я хотел сказать, что то, что Алксин говорит, это просто югославский вариант. И крови было бы, ну просто трудно даже представить, сколько было, потому что.
Ну вот на Украине льется теперь.
Ну, это вы знаете, это уже следующий шаг, как бы.
Это Владимир Владимирович
Путин. Все сразу нельзя, ну, понимаете, шаг за шагом. То есть мы говорим о том, что во время развала Советского Союза не было югославского варианта. Ядерная держава Советский Союз не развалилась так, чтобы возникло несколько очагов, где были бы ядерные оружия, между прочим. Украина, Россия, Казахстан, где-то еще может.
Белоруссия была тоже.
Да, Белоруссия. Представить себе это только в страшном сне можно. Поэтому, да, после 2000 года Ельцин передал власть такой человека, который был идеологическим ГКЧПистом. Хотя на самом деле в 91-м году он был рядом с Собчаком и защищал демократию вместе с ним.
Или отслеживал деятельность Собчака. Контролировал начальника.
Формально он помогал Собчаку на самом деле.
То есть если бы ГКЧПисты победили, его бы посадили? Как сообщника? Как сообщника,
значит, посадили. Поэтому, конечно, вот то, что трагедия заключалась, опять-таки, как мы сказали о том, что вот случай помог избежать кровопролития, также и случай, вот здесь точно незакономерное событие, то, что Ельцин передал власть Путину, это незакономерное
событие. Слушайте, а какой у него был выбор, там, не знаю, Степашин, ну, что ли?
Были, конечно, вызваны.
Ну что, вот мы посмотрим сейчас на Степашина, это православный такой деятель, очень странный.
Степашин, я его довольно хорошо знаю по тем
временам. Скамейка запасных, как в футболе, очень короткая была.
Степашин в зависимости от событий, в зависимости от идеологии, идей, он может перестраиваться. Он умеет это делать.
Вот он слишком гибкий, да, был.
Ну, гибкий, не гибкий, но я не то, чтобы его отстаивал сейчас, но неважно. Даже у нас коммунисты руководили правительством, все было более-менее нормально. Поэтому можно было существовать в рамках вот этого сложного демократического такого перехода. Но, конечно, Путин и корпорация чекистская, конечно, на это продолжение ГКЧП, бесспорно, Но, с другой стороны, правильно здесь девушка говорила о том, что свобода есть больше, чем, допустим, как говорится, в советском тоталитарном режиме, может быть, меньше, чем в Горбачеве позднем. Но достаточно много, поэтому все зависит от нас.
Хорошо. Так. Александр Морозов давно молчит. Собственно, написали сегодня мрачный пост по поводу тоже победы ГКЧП. Но ведь не полная победа, Александр. Вот рыночная экономика там сохраняется. Я бы сказал, новая экономическая политика еще, так сказать, не уничтожена совсем. Коллективизации нет, там эти самые, да, воруют, но, в принципе, воруют по-рыночному. Как в Азии где-нибудь. Ну, есть страны, где меньше воруют, сказал бы нам Навальный.
Поэт, воры мне милее, чем кровь.
Да, Бродский. Александр, пожалуйста.
Так дело в том, что мы теперь только узнаем о результатах всего этого, когда будет возвращена республика в России, потому что фундаментальным фактом является то, что независимо от того, как мы оцениваем события 91-го года, на данный-то момент власть в России узурпирована. Это, мне кажется, здесь нет никаких сомнений. Как это произошло и через какие шаги, но это так, и... Встает вопрос. Вот эти так называемые конституционные нормы, о которых правильно говорил Лев Пономарев, что они были как бы завоеваны в 91-м году, будет ли к ним возврат? То есть, или будет дальнейшее движение в ту сторону, куда все идет? То есть дальнейшая идеологизация вместо конституционного требования, деидеологизация, дальнейшее бесконечное укрепление унитарности вместо федерализма и субсидиарности и так далее, и так далее. А поскольку в данный момент мы не видим абсолютно никакого горизонта, при котором страна пошла бы и власть пошла бы в другую сторону, то можно, конечно, сказать, что победил худший сценарий. А это значит, что, в общем, как бы силы, такие силы торможения, силы, опирающиеся на, конечно, некоторый аналог, это, конечно, не та идеология, что была, и не те, так сказать, там требования, которые были при советах. Но, тем не менее, мы видим много каких-то рецепций, много аналогий с теми вот этими всеми феноменами властными и идеологическими. Одним словом, надо констатировать, что, конечно, победил не тот ГКЧП, но следующий ГКЧП, то есть путинский ГКЧП победил, да. Победила некая фракция того же самого. То есть только тогда они были молодыми чекистами. Конечно, победил в результате вовсе не Варенников и Очалов, а победили тогдашние, тогда они были мальчишками, можно сказать. Но они вот в результате через 12 лет оказались полковниками и пережили 90-е годы, выносили в себе какой-то такой ресентимент, какую-то зависть и ревность в отношении всего, и осуществили свой переворот. Ну да, это другой переворот, безусловно.
Так, ну хорошо, значит, что скажет Олег Мороз? Все-таки у нас у власти в России теперь идейные вот прямые наследники ГКЧП или мутировавшие, я бы сказал, ельцинисты?
От Ельцина там, конечно, ничего не осталось с этого времени, да, к сегодняшним властям.
И Путин, например, и значит, другие приехали открывать Ельцин-центр в Екатеринбурге, и Дмитрий Медведев, Ельцин, и там речи произнесли. Благодарны ему за передачу власти.
Это все формальность, понимаете. Путин благодарен, да, он считает, что он в какой-то степени преемник.
А мог бы отмежеваться? Вообще
нет, не зачем ему отмежевываться. Пусть я считаю, что никакого перерыва во власти не было. Вот что,
от Ивана Грозного до Путина?
Да, от Ивана Грозного, от Сталина. Нет,
то есть все-таки от Сталина?
Да, от Сталина. Вот Евгений Григорьевич Ясин говорит, история, она пятнистая. Есть белое пятно, потом черное, потом опять белое, потом опять черное. А для России это особенно характерно. Вот вы много передач по эху сделали про февральскую революцию. Это светлое пятно, можно сказать, да, демократическая революция. Потом наступила октябрьская контрреволюция. Это вот Александр Николаевич Яковлев в своих трудах, он не перестает. Октябрьская контрреволюция. Она, конечно, затянулась подольше, чем революция февральская.
После февральского, после коммунистического правления, вот этой октябрьской контрреволюции, была совершенно ясно великая антикоммунистическая революция, начиная с 85 года по 99 год. Светлое время, когда можно было... В учебнике истории так и будет записано, что это светлое время. Никуда это, что написано пером, не вырубишь топором. Это было в России, это было в России. Хоть вы вот рубашку на своей груди рвите. После наступил опять термидор, реставрация. Сколько она будет длиться? 74 года или меньше? Никто не знает. Никто не знает. Но так по закону черное-белое, будем надеяться, что все-таки светлое время когда-нибудь наступит. Вот так я считаю.
Хорошо. Виктор Лакснис, ваша позиция. Владимир Путин, чей все-таки он наследник? Вот этих людей из ККЧП или вашей фракции «Союз»? Или это наследник Бориса Ельцина и его команды по прямой?
Я могу сказать, что это ваш наследник. Напомню, что первым делом Владимир Владимирович Путин издал указ о сохранении неприкосновенности для Бориса Николаевича Ельцина. Было такое? Было. Второе важнейшее заявление Владимира Владимировича Путина, которое он делает неоднократно и по сей день. Никакого пересмотра итогов приватизации не будет. Но позвольте, это же основа вашей политики экономической была, итог приватизации по Чубайсу. И он защищает так, как не защищает ни один из нас.
Слушайте, уже половина олигархов не осталось, тех, которые были 10 лет
назад. Произошло то, что он воспользовался, он убрал ваших олигархов, а поставил туда своих олигархов.
Так это и есть пересмотр приватизации.
Дальше берем. Конституцию 93-го года писал отнюдь не Зюганов с Варенниковым, а писали вы, либералы тогда победившие, расстрелявшие Верховный Совет РСФСР. Вы написали Конституцию, где президенту были даны сверхполномочия, потому что вы рассчитывали, что президент будет всегда ваш, ну, наподобие Ельцина. И теперь вы, ну, как говорится, за что боролись, за то и напоролись. Путин, придя к власти и опираясь на вашу конституцию, где ему даны сверхполномочия, которых нет ни одного президента на земном шаре, ну, может быть, каких-то там республик Тамбуламбу, он их реализовывает. И чего вы теперь жалуетесь? Это ваш президент. Это вы ему дали такие полномочия. И поэтому я считаю, что вот эти все упреки в адрес Владимира Владимировича, что вот он такой-сякой, чекист и прочее-прочее, он либерал, он защищает ваши либеральные ценности.
А да, как же война с Украиной?
Ну потому что у него другого пути, чтобы сохранить себя и сохранить ваши либеральные ценности и ваше завоевание 91-93 года, у него другого пути нету. И он защищает вас, именно вас.
И в Украине он защищает это?
Но, к сожалению, Украина это совершенно другой пример. Я так думаю, что он просто оказался вовлеченным в этот бурный поток, и ему просто, чтобы сохранить свой рейтинг, для меня была загадка. Я никак не ожидал от него этих поступков, связанных с Крымом в первую очередь.
Но вы довольны. Вот видите, значит, он продолжатель все-таки в чем-то и ГКЧП дела, вашего группы «Союз». Нет?
Нет. Извините, мы предлагали совершенно другой вариант. И ведь сейчас не в том, чтобы восстановить союз. Мы не говорим, сейчас ясно, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но сегодня господин Путин, к горькому сожалению моему, делает все, чтобы не допустить возрождения единства страны. Я не знаю, как это будет называться в дальнейшем. Это будет Российский союз или просто союз каких-то государств. Я не знаю. Но то, что Путин сегодня своей политикой разрушает вот этот вот возможный союз, это для меня факт.
А если это реставрация, чему-то власти-то научились современные, в отличие от тех, которые были 26 лет назад, Лев? Те самые, которые, вот говорится, что Путин ваш президент.
Ну, я послушал Виктора, то есть я увидел, что мы с ним сейчас союзники.
Вместе пойдете под одним знаменем?
Да, определенно союзники.
А у Малатова не союзники?
У Малатова нет, не изучал я подробно. А вот то, что у Виктора, он говорит о том, что он хотел бы в каком-то виде сохранить взаимодействие России с теми странами, которые ее окружают. Я тоже хочу сохранить экономические связи. Если бы Россия была демократическим государством, она привлекала бы и возможности экономическими, и своим политическим строем, так сказать,
и культурой.
И культурой. Все, почти все говорят на русском языке до сих пор. Я куда ни поешь, везде русский язык.
Только Путина ненавидят в Украине.
Я вот отдыхал в Грузии. Вы знаете, там русский язык, это практически все знают. Молодежь знает.
Зарабатывать надо.
Да. Поэтому мы с Алексеем Ельцином, я вижу, что полный союзник. И, кстати, в 90-е годы я его немножко знал тоже, и было ощущение, что мы можем говорить на одном языке. Я не знаю, что произошло с ним в какой-то момент, когда он подумал, что силой можно сохранить страну, которая исторически должна, как бы, империи. Всегда империи, как бы, разваливаются. Это исторический путь.
Слушайте, ну и хорошо, одна империя развалилась, а вторая сейчас ведет войну такую, которая ее может развалить, с той же Украиной.
Вы имеете в виду, что сейчас Путин борется за сохранение империи, правильно?
Конечно.
И он себя, он продолжает разваливать. Но если бы он вел диалог со странами, то есть ясно, что тот путь, который предлагали демократы, а именно взаимодействие с демократическими силами, значит, экономические связи, все. И такой, кстати, союзный договор подготовился для подписания 20 августа, насколько я понимаю. Более того, там группы, которые работали, были в тесном контакте как с Горбачевым, так и с Ельциным. И это редкий пример, когда взаимодействие было между экспертами того и другого.
Олег Мороз, как вы считаете, вот все-таки современная власть, она чему-то научилась? Чем она принципиально отличается от той, которая была в конце Союза? Ну вот, например, с моей точки зрения, пропагандистские возможности и манипулирование, так сказать, общественным сознанием, они невероятны сейчас. Они гораздо сильнее, чем в позднесоветское время. Почему?
Вот в этом отношении это и научилось. Она боится краха того, который потерпели коммунисты, поэтому она завинчивает гайки, которые разболтались в конце вегетарианского времени Горбачева, то есть Брежнева, Андропова, ну и, так сказать, Черненко вообще, так сказать, как бы не правил страной, меньше года, не приходя в сознание, как говорят. Они закручивают гайки. До какой поры можно будет закручивать, не знаю. Они сами не знают. Крути, 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 пока не сорвется резьба. Не сорвется. Других никаких у них нет уроков, которые они бы выдвинули, это учли из коммунистического наследства. Никаких уроков нет. Что касается победы Рижского ОМОНа, то я могу сказать, что Рижский ОМОН ведь воевал на стороне Хасбулатов в 93-м году, и рижские, и вильнюсские, и другие ОМОНы. И там они не очень победили. Они сразу попали куда надо, в Лефортовскую тюрьму, поэтому их размахивать...
Ну, режим был гуманный, была амнистия, да, все амнистия. Вышли, да.
Не тот режим. Тогда как раз была вот политический плюрализм, и в Думе сидели все время правление Ельцина, его противники. Вот в чем отличие между ельцинским временем и путинским. Сейчас вы не найдете никого оппонента.
Ну, что, демократия, что? А? Хоть как признаки демократии были. Все,
были, все, да, были, да.
И диалог был.
Ельцину не приходило в голову топнуть ногой, разогнать эту думу и поставить тех, которые...
Но его подталкивали, если вы помните, в 95-м году, в 96-м.
Он на это не пошел. В 96-м году. Да. Он на это не пошел. А его подталкивали, Коржаков подталкивал, и другие, потому что они не верили в победу Ельцина, очень больного человека, который перенес во время выборной кампании 5 инфарктов. Назовите мне в истории такой случай, что 5 инфарктов. Он без конца терял сознание во время своих бесконечных поездок. Он 39 поездок в таком бессознательном состоянии проделал. И врачи говорили: вы с ума сошли, вы губите себя. Это был подвиг, понимаете, сейчас говорят, 96-й год, он потеря демократии. Никакой потери демократии, это был подвиг одного человека, который вот, несмотря на свое...
И все для того, чтобы передать власть Владимиру Путину.
Ну, некому было передать.
Ну, как некому? Такая страна, и о людей нет.
Как такая страна? Если такая страна не может выбрать 450 нормальных депутатов, ну какая страна?
Слушайте, даже Черномырдин или Аксененко были бы лучше.
Лучше. Черномырдин он выдвинул раньше, за год до Путина он четко выдвинул Черномырдина. Кто его провалил? Его провалила коммуна Яблочная дума. Проголосовали против в двух кругах.
Надо было в третий раз поставить, и они бы его утвердили.
Тогда они его не утвердили, ему надо было...
Никто выборов не хотел, все боялись.
Распускать Думу. А в той ситуации у коммунистов было больше шансов после дефолта набрать еще больше. Он бы боялся этого. Но он тактик был, он понимал, что делает. Вот. И потом я же говорю, что он не был преемник.
Ну, принял стратегическое решение.
Да, ошибочное. Ему не передал власть Ельцину, он просто выдвинул, предложил на выбор. А проголосовали дружно думские эти самые деятели.
Хорошо, давайте мы все-таки спросим, точнее узнаем у наших москвичей, собственно, что они думают о событиях 91-го года, кто победил и вообще знают ли они что-нибудь.
Кто на сегодняшний день выиграл, наследники ГКЧП или тех, кто подавил путч?
Ну, если их так называть подавил, то они и выиграли. ГКЧП проиграли.
Мне кажется, ГКЧП все-таки.
Господин Путин, он продвижение господина Ельцина, да, будем говорить? Фактически та же самая власть. Ну, конечно, только поменялось мысли, можно сказать, стремление к народу. Тогда все-таки было больше, я не знаю, как, если вот мои взгляды были, было разногласие, что больше все-таки Ельцин морально поддерживал народ, а в душе не знаю, что у него творилось.
Я думаю, все равно наследники Ельцина, хотя Ельцин имел большие недостатки, но те, которые были вот руководили путчем, они имели еще большие недостатки. Ну, мне так кажется.
Ну, я знаю, что были танки у Белого дома. Победили сторонники Ельцина, наверное, раз власть поменялась. Мне кажется, они победили, они сделали историю.
В общем, мы, наверное, все проиграли, я не знаю точно. Но, в принципе, мы живы, в общем-то, живем.
По-моему, ни те, ни другие. И от них толку не было, от Ельцина толку не было. Мне кажется, что никак, ничего.
Ельцина, конечно, да. У Ельцина остался хороший преемник, Путин.
Выиграли те, кто задумал всю эту операцию. ГКЧП там инструмент, все это было инструмент. Выиграли те, кто хотели развалить великий, могучий Советский Союз. Они и выиграли.
Наследники Ельцина выиграли, наверное. Я так думаю, потому что на сегодня видно вся жизнь России. Ну, вроде бы так вот. Ничего пока. Если бы не санкции, наверное, было бы все нормально.
Да, я как дура участвовала в нем. С течением времени то, что, конечно, я пересмотрела все, что произошло. А тогда я ездила и защищала и Ельцина, и слушала его выступления, и все вот это было.
Ну вот это москвичи вспоминают эти события, а точнее многие, по-моему, ничего не помнят. А, Виктор Алкснис, у вас нет ощущения, что историческая память просто стерта?
Ну это действительно так, поскольку... Ну, люди стараются забыть о том, что они ходили на эти многотысячные митинги, на которых требовали свободы Литвы, демократии и прочее, прочее, прочее. Долой КПСС, долой Советский Союз.
А что надо было оставить КПСС?
Сегодня они... Многие, ну вы видели, слушали женщину, которая выступала последней, что... Ну, поняли, что их, мягко говоря, обманули. И они теперь испытывают другие чувства совершенно к происходящим тогда событиям. А что касается ГКЧП, то я могу поделиться, что лет 12 назад мне довелось в составе официальной делегации Госдумы побывать в Китае. Нас принимали там на официальном уровне, высшее руководство Китая. И вот на одном из мероприятий, поздно ночью, когда уже официальный банкет перешел в просто банальную пьянку, один из руководителей Китая сказал такие слова, очень горькие для нас. А у нас делегация была, там все были либералы, и коммунисты, и патриоты. Он сказал: «Ваша беда и вина в том, что вы не сумели перейти через свою площадь Тяньаньмэнь». В 1989 году у нас в Китае происходило что-то аналогичное, то, что было у вас. Многие требовали демократии, свободы и прочее, прочее, прочее. И в конце концов на площади Тяньаньмэнь собрались сотни тысяч людей, которые искренне понимали, или хотели бороться с демократией и социализмом, с демократией и свобод. И мы, говорит, не знали, что делать в этой ситуации. А потом встал великий Дэн Цзяопин на своем заседании Политбюро и сказал, что нам дороже, жизни нескольких тысяч человек или жизни миллиарда китайцев. Надо действовать. И мы приняли решение подавить это выступление. И мы принимали это решение со слезами на глазах, потому что там были в том числе и наши дети и внуки среди этих митингующих. И мы пошли на это. И теперь посмотрите, прошло сколько лет, говорит, где Китай и где ваша Россия, когда вы не сумели пройти через Тяньаньмэнь. И я, заключая свое выступление, могу сказать, что вот тут много говорят о свободе демократии, как вы боролись, а есть цифры, которые говорят, чего же вы добились. Так вот, 8, вы знаете, что есть такой индекс человеческого развития, который публикуется ООН. Это не Росстат и Ташконтроль. Индекс человеческого развития. Так вот, ООН. Так в 88 году Советский Союз находился на 26 месте в мировом рейтинге. Сегодня Российская Федерация на 50-м. Вы, извините за грубое такое, не парламентское говорение, опустили Россию в два раза.
Виктор Иванович, я думаю, что нам надо оставить время и другим выступить, но я бы заметил, что эти претензии можно предъявить, например, к Владимиру Путину, который 17 лет управляет страной самодержавно.
Фактически два раза дольше, чем Ельцин. И причем при огромных экономических ресурсах. Но я должен сказать, что, дорогой Виктор, я не думал, что вы настолько кровавый, что действительно, вот если бы вы
были... Твёрд в своих убеждениях.
Да, при своих убеждениях, да. И вот он говорит, нет, он понятно, его убеждение, но он готов был вот с глазами...
Ну, военный человек готов убивать.
Ну, в смысле, через слезы дать команду раздавить своих внуков и детей, допустим. Это чудовищно.
Российские коммунисты убили миллионы.
Это говорит о том, что каков он, вот он политик, да, но какое он чудовище на самом деле. Вот он говорит, да, можно было, такой приказ надо было сделать. Во-первых, это банальное сравнение. Вот Китай совершенно другая страна. Вот так банально рассуждать всего лишь одно событие могло изменить ход истории, неправда.
Но Китай все-таки, китайский вариант не предлагался ГКЧП, знаете. Вот ничего подобного, там никаких экономических реформ у них в плане не было. Я бы все-таки коротко спросил тех, кто остается в студии, так все-таки почему произошло, как бы сказать, похищение свободы? Народ оказался не готов, Олег?
Похищение свободы оказалось благодаря ошибке Ельцина, если так формально говорить, ошибке Ельцина. Но ошибку его заставил сделать народ, который не выдвинул в президенты. Ну, если просто говоря, ну, сделайте президентом Чубайса. Чубайса.
Лучше
Чубайса,
нету?
Да. Был бы Чубайс президентом? Нет, Черномырдин президентом, а Чубайс премьер-министром. И горе бы вы не знали, дорогой мой народ.
Нормально. Хорошо. Все возражение последнее. Нет,
Ельцин принимал решение уже не очень здоровым, будучи в абсолютно критическом положении, мы знаем. Если бы к концу 90-х годов демократия бы как-то укрепилась, то, конечно, решение было бы другое. Это очевидно совершенно. А он колебался, потому что понимает, что будущее как бы за сторонниками демократии в России шансов мало, а ему надо было дать гарантии, там, и в том числе семье, и даже большой семье какие-то гарантии дать. Вот это крайность была. Но, с другой стороны, Россия проживала вот это вот время реакции, и оно было объективно. Поэтому очень много все имеет объективные основания.
Понятно. Ну, то есть, в общем, все-таки революция оказалась преданной. Об этом мы говорили, об августовской революции и ее последствиях. С Виктором Алксинсом, Александром Морозовым, Львом Пономаревым и Олегом Морозовым вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.